Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Выздороветь, чтобы и дальше лечить детей. Врачу-педиатру Анне Власовой срочно нужна помощь. Марии настояние. В чем главный смысл одной из самых длинных служб в году? Пронзительная история со страниц журнала «Фома» о том, как порой быстро и неординарно приходит ответ на наши просьбы. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И, наверное, мы привыкли к тому, что врачи спасают нас, наших детей и наших близких. Но бывает так, что врачи и сами оказываются в ситуации, когда о них нужна забота. Педиатр из Ростова-на-Дону Анна Власова сейчас готовится к сложной операции по пересадке костного мозга. Ее пациенты очень за нее переживают, точно так же, как она переживала за каждого из них. Сейчас Ане нужна финансовая помощь для оплаты обязательного обследования донора. Подробности узнаем от Лилии Цыганковой, координатора благотворительного фонда «География добра». Лилия, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, слушатели Радио «Вера». Сегодня, да, все верно, фонд «География добра» помогает Анне Власовой, ей 36 лет. И это человек, который всю свою жизнь мечтал быть врачом, потому что она родилась в семье, где мама и папа тоже были врачи. И у нее просто не было другой мысли, кроме как лечить людей и помогать детям выздоравливать. И вот 12 лет Анна проработала участковым педиатром. Живет она в Ростове-на-Дону. Ее в городе на самом деле очень много кто знают и благодарят за то, что она своевременно успела детям поставить диагноз, назначила препараты. Это, в принципе, работа, да, но тот душевный подход, с которым она относится к каждому человеку, к большому или к маленькому, выделяет ее. И об Ане именно нам рассказали ее пациенты, то есть семьи, которые обращались к ней за помощью, семьи детей, которых она лечила. Так случилось, что в прошлом году в ее жизнь ворвался острый миелобластный лейкоз. Это заболевание крови, которое возникает ниоткуда, даже если человек ведет здоровый образ жизни, и от этого просто никто и никогда не застрахован. Очень часто он прогрессирует в детском возрасте, но и во взрослом это тоже случается. И не было вроде бы никаких потрясений или там операций или еще чего-то. Беда, она просто взяла и пришла ниоткуда. И человек, который сам всю жизнь помогал, сейчас оказался в такой ситуации, когда помощь нужна ей. К счастью, у Анны нашелся донор. Он нашелся в нашем регистре, в регистре доноров Российской Федерации. Поэтому я, пользуясь случаем, благодарю всех людей, кто становится донорами костного мозга, кто проходит типирование, обследование и готовы потом помочь человеку выздороветь. И вот если операцию по пересадке костного мозга, это будет трансплантация, оплачивает государство, то все расходы, которые касаются активации и обследования донора, также обследование пациента оплачивает сам больной. И вот на сегодняшний день эта стоимость составляет 299 670 рублей. И у Анны, которая ездит в НИИ Горбачева, проходит дополнительное обследование, которое уже целый год лечится, этой суммы просто нет. Нет ее ни у близких. И единственный шанс на сегодняшний день успеть нам собрать эти деньги, это обратиться за помощью к вам, к слушателям Радио «Вера», которые всегда с особой теплотой, с особой сердечностью помогают тем, кто в этом нуждается прямо сейчас.
Ой, я думаю, что ни для кого не секрет, какие зарплаты у врачей, особенно, конечно, в регионах. И очень жаль, что этот расход не может на себя государство тоже взять.
Да, к сожалению, но мы сейчас находимся в таких реалиях, что с этой суммой пациенту нужно справляться самостоятельно. Я думаю, что врачи об этом тоже знают, понимают, и мы как фонд тоже пытаемся донести до Минздрава, что все-таки лечение в нашей стране должно быть абсолютно бесплатным. Много нюансов при лечении в онкологии связано с МРТ, когда назначение на бесплатное МРТ у человека есть один раз в год, а за курс лечения за год врачу для того, чтобы системно видеть, как прогрессирует болезнь, необходимо 2-3 таких обследования. И человек тоже за них платит, и Анна за них тоже платила самостоятельно. То есть есть у нас еще такие проблемы, которые ложатся на плечи самих пациентов. И когда возникает вот такая сумма, вроде бы уже последний этап, да, и возникает сумма в 300 тысяч рублей, то очень страшно, когда ее нет. У Ани, у нее трансплантация костного мозга запланирована 21 апреля. То есть вот к этой дате деньги нужно найти.
Это через 2 недели, то есть у нас всего-то ничего времени, чтобы попытаться общими усилиями эту сумму для Анны собрать. Такие врачи, как она, на вес золота, и представляю, скольким людям она еще поможет за время своей медицинской практики. Дай бог, конечно, ей здоровья и скорейшего выздоровления. Как можно было бы поддержать ее?
Чтобы помочь Анне, можно отправить смс на короткий номер 7522 со словом «душа» и указать сумму, например, «душа 500». Либо совершить пожертвование с банковской карты на сайте фонда «География добра.рф». Заходите, познакомьтесь, напишите в комментариях какие-то добрые пожелания и слова. И я тоже очень надеюсь, что спустя 3 месяца после того, как пройдет восстановительный период после трансплантации костного мозга, она снова наденет белый халат и будет просто делать то, что она умеет делать лучше всего на свете – это лечить детей.
Передайте, пожалуйста, Ане от нас низкий поклон и огромный привет и пожелание скорейшего выздоровления. Спасибо вам за поддержку. И очень хочется, чтобы действительно мы общими усилиями как можно скорее смогли собрать эту сумму. Спасибо.
Спасибо вам, спасибо всем, кто откликнется.
Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, подробности об Анне Власовой можно найти на сайте географиядобра.рф. Пишется латиницей в одно слово «географиядобра.рф». И там же на сайте можно сделать перевод в поддержку Анны. А прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7522 и в содержании сообщения написать слово «душа» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7522 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения можно написать слово «душа» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто поддержит замечательную Анну. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На следующей неделе, в среду вечером, будет одно из ключевых событий Великого Поста – служба, которая называется «Мариино стояние». Она совершается в память о Марии Египетской, женщине, которая 17 лет была проституткой, а за вторую половину своей жизни стала великой святой. Кто хотя бы раз бывал на Мариином стоянии, знает эту историю очень хорошо, потому что на службе читается это житие, и забыть его после этого уже невозможно. Почему именно этой истории уделяется такое внимание? Нам ведь не читают подобным же образом истории, например, Григория Паламы или Иоанна Лествичника, величайших, в общем, людей, которые оказали влияние на миллионы. Почему же тогда о преподобной Марии Египетской читают? И как вообще понять все это длинное богослужение? На связи с нами священник Николай Бабкин, клирик храма Святителя Николая в Отрадном в Москве. Отец Николай, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогая Алла, дорогие братья и сестры. Я начну с предыстории. Я люблю спрашивать у прихожан, зачем они ходят в храм. И редко кто отвечает правильно. Обычно люди говорят, ну, там, прийти к Богу.
Есть правильный ответ на этот вопрос?
У каждого свой правильный ответ, я думаю, так, наверное. Но проблема не в том, какой ответ правильный или нет, а в том, что человек не хочет признаться себе, зачем он ходит в храм на самом деле. Люди говорят там, я хожу в храм из любви к Богу. Другие говорят, я хожу в храм, потому что я хочу причащаться. Редко услышишь, я хожу в храм, чтобы стать святой не от мира сего. Люди обычно говорят как, ну, чтобы стать лучше, начну поститься, чтобы хотя бы там от одного греха избавиться, если повезет. Вот такое отношение к праведности, к святой жизни. И тут читается житие Марии Египетской, которая, конечно, отправляет такой нокаут сразу нас, потому что вдруг во всей великопостной гимнографии, во всей этой высокой духовности с молитвами коленопреклонными звучит житие женщины, жизнь которой не просто необычна, она не свойственна большинству прихожан, которые приходят в храм. Зачем людям, которые приходят в храм, это слышать? Наверное, потому что каждый из нас порой блуждает. И блуд – это не только интимная близость. Блуд – это когда человек заблудился по жизни, когда он не знает, куда он движется. И порой на этот блуд толкают разные причины. Очень жаль, что мы не знаем о семье преподобной Марии Египетской. Очень жаль, что мы даже не знаем, одна ли это была Мария Египетская, или было несколько таких Марий. Есть предположение, что житие ее – это такой собирательный образ, который говорит о нескольких людях, чья жизнь и судьбы очень похожи между собой. Мы знаем, что святитель Сафроний составил это жизнеописание по рассказам древних монахов, и приблизительно это изначально ее год жизни, это где-то 520-е годы. Очень сложные годы жизни, потому что в детстве ничего не известно. Почему она ушла из дома? Что было с родителями, с отношениями? Искали они ее или нет? Что вынудило девочку покинуть родительский дом и пуститься во все тяжкие? Вот самого главного мы не знаем, и нам остается только догадываться, поставив себя на место Марии, или это может и мужчина, и женщина сделать, потому что мы все блуждаем по этой жизни, нужно понять, а что вынудило. Психологи, конечно, сегодня традиционно говорят про травмы, про комплексы, которые выводят человека на какие-то ужасные поступки. И в поисках любви родительской человек кидается в буд. Вот иногда идешь по улице, и перед тобой идет прекрасно ухоженная женщина средних лет, но рядом с ней идет некий субъект, который шире ее в несколько раз, держит в руках бутылку пива, несмотря на то, что это публичное место, в нем могут быть дети. И в отличие от нее, одет он в какую-то косуху, да, и явно видно, что человек о себе не заботится. Я сейчас говорю, это не в осуждении этого человека, но мне неприятно такой образ жизни. И думаешь, а почему эти люди вместе? Понятно, любовь, противоположности притягиваются, да, но все-таки мы обычно, когда любим, то ищем родственную душу, наверное. Может, я ошибаюсь? Но я думаю, что она выбирала своего спутника жизни, ориентируясь на своего отца. И очень часто именно такой выбор обусловлен именно тем, что отец таким был. Поэтому чем духовнее, чем моральнее человек твой отец, тем выше, моральнее, духовнее, да, будет и твой избранник, твой будущий муж. Если же отец и мать вообще любви не дают, то девочка начинает искать любовь на стороне, довольствоваться, ну, тем, что есть, чтобы просто не быть одной. Понятно, что это очень широкая тема.
Вполне возможно, что что-то подобное и с Марией Египетской тоже произошло, но это из области наших домыслов, догадок, и никакой доказательной базы здесь мы, конечно, не найдем. Тем не менее, вот отец Николай, я хочу вернуться к началу нашего разговора. Почему именно ее житие? Мы в нем больше себя узнаем, чем в житиях там, Григория Паламы или святителя Николая?
Ну, в принципе, действительно может показаться, что житие – это такая просто благочестивая сказка. Но такая оценка, она не помешала бы извлечь из этой истории нужные уроки. И я думаю, что за образом жития стоит все-таки реальная женщина. Женщина с непростой судьбой. Скажите, вот, кто из нас вот, был воспитан в идеальной семье? Кому так повезло? Мало кому. То есть это житие актуально. Вот приходит человек, да, неважно, понятно, что почти ни у кого у нас не было такой тяжелой истории, но именно крайности, крайние такие вот истории, такие яркие примеры, они глубже всего отпечатываются в памяти человека, в сознании и действуют на чувства, на восприятие. И стояние Марии Египетской, которое совершается, оно просто сперва опускает тебя на уровень глубокого раскаяния, а потом, когда звучит ее житие, ты невольно начинаешь сравнивать себя, невольно начинаешь вспоминать свою боль, свои ошибки, то, что было сделано тобой. И вот эту боль, эти чувства, эти переживания ты погружаешь в молитву. Потому что, слушая вот это житие, эту жизнь этого человека, который действительно пошел по такому пути, ему невозможно не сострадать. Как можно не сострадать ребенку, который провел жизнь блудницей? Как можно не сострадать девушке, которую сам Бог не пускает в храм, отталкивая ее от входа? И которую милует Божья Матерь. Ты сразу понимаешь, что и себя самого видишь на месте этой женщины. Видишь и какие-то свои грехи, порой очень страшные грехи, забытые грехи, грехи молодости, грехи юности. Мы их хороним в своей памяти. А потом, стоя в храме, вспоминаются они. И очень часто после вот этого замечательного стояния Святой Марии Египетской, когда свое сердце, оно переполняется целой палитрой чувств. И человек верующий, Здесь не чувствует какого-нибудь превозношения над Марией. Он не ощущает, что он лучше ее, там, или она настолько хуже него. Он видит в ней образ и себя самого. И этот образ помогает ему увидеть свои ошибки, осознать их, прочувствовать и, может быть, достать из глубины сердца ту боль, которую он в себе похоронил когда-то.
Отец Николай, а как разобраться, что происходит во время этого богослужения? Ну, все-таки оно больше 3 часов, даже, ну, почти 4 часа идет. Читается канон преподобного Андрея Крицкого, который уже звучал во время Великого Поста, разбитый на 4 части, а вот теперь он читается целиком, плюс само житие, плюс последование богослужения. И у человека, который первый раз на этом на всем присутствует, ну, может быть, даже и второй, и третий раз, все равно голова может пойти кругом от какого-то необыкновенного количества незнакомых слов, сравнений, метафор, примеров из Священного Писания. И вот это вот все воспринять, да еще и плюс усталость в течение дня и так далее, и так далее. Каким образом можно было бы снавигировать, что ли, себя во время этого путешествия?
Я глубоко убежден, что невозможно во время богослужения молиться постоянно. Именно не случайно наше богослужение столь разное. В нем есть момент для словословия, в нем есть момент для назидательных чтений, или есть какие-нибудь песнопения, например, стихиры, которые рождают в голове целые образы. И в этом нет ничего плохого. Молитва может быть в разных формах. Например, когда ты читаешь псалтырь и размышляешь о написанном. Или когда ты слушаешь житие преподобной Марии Египетской. Если ты начинаешь слушать православное богослужение, то ты невольно начинаешь видеть эти замечательные образы. Ты видишь эту Александрию, ты видишь эту пустыню, ты видишь этого старца, ты видишь этого льва. Ты чувствуешь боль этой женщины. Ведь когда ты слышишь это жизнеописание, ты все равно в чем-то у себя найдешь. Именно благодаря собирательности этого самого образа. Ты увидишь обязательно в Марии себя в чем-то. Может быть, в момент страха, может быть, в момент ее сомнений, когда она говорила, что в пустыне вспоминала сладкое вино, вкусную еду, которую ела и пила. Может быть, в этом, в том, что ты действительно в какой-то момент являешься рабом плоти, даже в дни Великого Поста помышляешь о том, чтобы съесть повкуснее, например. Или, слушая ее блудных подвигах, подвигах кавычки, вспоминаешь свои блудные грехи, например. Если, или, не дай бог, еще измену какую-нибудь. В общем-то, мы все люди, мы все ошибались или ошибаемся, к сожалению. И именно почему всегда любили жития наши предки? Потому что любое житие, оно применимо и к тебе самому. А такое житие в столь крайних образах, оно способно действительно помочь увидеть и себя самого со стороны.
Есть, я знаю, издания, и даже в интернете, пожалуйста, можно последование этой службы найти, Мариинного стояния. Как вы относитесь к тому, что человек, например, стоит со смартфоном и по нему следит за текстом богослужения? Ну, с книгой понятно, уже люди привыкли, с книгой можно на службе стоять, это особого, что называется, вреда никому не наносит. А вот смартфон допустим, нет, как вы считаете?
Я только рад, если человек стоит со смартфоном во время канона Андрея Крицкого и читает канон Андрея Крицкого, смотрит и параллельный перевод. Это же прекрасно. Это же упрощает и его понимание, и упрощает задачу священника донести до людей смысл этого канона. Потому что в этот момент человек, он сам разбирается. Конечно, если ты действительно способен на долгую продолжительную молитву стоять на коленях и все это время молиться, но таких людей очень мало. Поэтому с книжкой человек, со смартфоном, да какая вообще Богу разница? Весь мир Богу принадлежит, и познание этого мира – это тоже воля Божья, потому что человек наделен разумом по воле Божьей. Мы что-то узнаем новое, познаем, потому что это естественная потребность человека двигаться вперед. И не нужно относиться к телефону как к чему-то бесовскому.
Словом, вооружаемся текстами, желательно с параллельным переводом на приближенный к современному русский язык, и максимально глубоко стараемся жить те события, о которых на этом богослужении пойдет речь. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, Господи.
Священник Николай Бабкин, клирик храма Святителя Николая в Отрадном в Москве, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире история из цикла «Письма о покаянии». История, по сути, про скорую помощь, которую нам в срочном порядке порой высылают в ответ на наши просьбы. Этот текст для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
В моем понимании покаяться значит прежде всего прийти в себя, изменить свой образ жизни, откликнуться на терпеливый стук в двери человеческого сердца. А ведь ждать у этих дверей Господь может десятки лет. У знакомой моей мамы именно так в жизни и произошло. Когда ей было 3 года, у нее обнаружили бронхиальную астму. Все детство до конца школы она провела в больницах, оздоровительных лагерях. После окончания школы не знала, что делать дальше. Просто пройти 3 ступеньки вверх по лестнице было для нее огромным трудом. Тогда она просто встала перед окном и сказала: «Я не знаю, есть ли ты, Бог. Я думаю, тебя нет. Но если ты вдруг есть, то я бы очень хотела попросить тебя дать мне возможность окончить институт, иметь семью и ребенка». Через какое-то время она об этом эпизоде забыла, но через 1/2 года у этой женщины вдруг прошла астма. Она стала абсолютно, абсолютно здоровым человеком. Она поступила в институт, вышла замуж, родила ребенка, вырастила его. Однако в 40 лет астма вернулась, а через некоторое время у нее обнаружили еще и рак. Родные водили ее ко многим врачам, вердикт был такой: нужно оперировать. Женщине дали 2-ю группу инвалидности по астме, она уже не работала, не могла и не знала, что делать, как быть дальше. Придя домой, она точно так же, как много-много лет назад, встала перед окном и сказала Богу: «Если ты есть, пожалуйста, помоги мне». И в тот же день, ровно через 3 часа после этого, вот ни раньше и ни позже, неожиданно позвонили старые друзья. «Можно мы к вам в гости приедем?» Знакомая моей мамы была очень удивлена, ведь раньше они крепко дружили, но уже больше 10 лет практически не виделись. Друзья пришли в 6 вечера и до 12 говорили с ней о Боге. Она ничего не понимала, но все, что слышала, ей очень нравилось. На следующий день друзья подарили ей 1 книгу. Женщина читала ее взахлеб, дочитала до молитвы покаяния и поняла: это то, что надо. Оставшись наедине сама с собой, она буквально кричала эту молитву к Богу несколько раз, думая: а вдруг не услышит. А на следующий день в церкви была служба. Придя туда, она все служение проплакала, а во время проповеди ей казалось, что священник рассказывает о ее жизни. С той поры эта женщина из церкви никогда не уходила. Исповедовалась каждую неделю, и вся ее жизнь теперь посвящена Богу, церкви и служению. Через 3 месяца ей нужно было все-таки идти на операцию. Когда были сделаны снимки, врач вызвал ее и сказал, что, вы знаете, никакой опухоли нет в помине. Мне кажется, нет никакого преувеличения, если сказать, что Бог зовет к себе неустанно, если нужно, то до самой старости человек. И за 1 искренний, покаянный вздох воздаст сторицей.
Текст из цикла «Письма о покаянии», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. И напомню еще раз, журнал «Фома» и издательство «Никея» проводят во время Великого Поста прекрасную акцию каждое воскресенье, начиная с 20:00 в Инстаграме в аккаунте журнала «Фома». В прямом эфире Александр Ананьев читает истории для детей и взрослых. В этот раз мы снова будем проводить чтение из дома, но на следующей неделе можно будет уже встретиться и лично тоже в пространстве «Фавор» на Моросейке в кафе издательства «Никея». Ну а в ближайшее воскресенье в 20:00, как многие уже привыкли, сначала прозвучат истории для детей от журнала «Фома», а затем для взрослых – тексты от издательства «Никея» замечательного протоиерея Павла Великанова. В 20:00 в воскресенье ждем вас в прямом эфире в Инстаграме журнала «Фома». Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. 10 апреля 1979 года не стало композитора Нина Рота. В этом году, кстати, исполняется 100 лет со дня его рождения. Спасибо этому удивительному человеку за его музыку. Нина Рота на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».